Когда мы проявляем уважение к чему-то или делаем подношение, то эта энергия усиливается в нашей жизни. Упасана построена на этом, принцип поклонения построен на этом. Уважайте что-либо, и оно заполнит вашу жизнь. Наше сознание высвечивает из пространства вероятностей Вселенной то, что мы уважаем. А то, что не уважаем, игнорируем, оно исчезает из нашей жизни. А если мы еще сопровождаем это подношениями, то оно проявляется еще сильнее, потому что подношение — это энергия, принцип шакти. И освобождение — это когда мы начинаем проявлять уважение к тем объектам, которые олицетворяют наше высшее «я». И игнорировать какие-то сансарные объекты, чтобы они, например, клеши, чтобы они успокоились, затухли и растворились. Делаем подношение святым, Даттатрея, Ишваре, чтобы они пришли в нашу жизнь, увеличились в нашей жизни, заполнили нашу жизнь. Потому что очень важно заполнить свою жизнь благословениями священных объектов. Ум не терпит быть незаполненным. Он всегда хочет чем-то заполниться. Если мы его не заполним чем-то святым, чем-то благословенным, он постарается заполнить себя майей, иллюзией, сансарой. Это закон. Даже есть у ученых такое выражение. Природа не терпит пустоты. Материальная природа. Пракрити, действительно. Пустота — это недвойственность — это брахман, высшая татвы, тот, кто вне категории пракрити, вне материального мира. А вот материальный мир пракрити пустоты не терпит. И ум, он тоже относится к пракрити. И он не терпит пустоты, он хочет чем-то заполниться, если он не в самадхи. Поэтому садху сознательно заполняет свой ум нужными вещами, нужными объектами, зная, что такое заполнение создает причины для благоприятных следующих рождений, просветленных, или причины для освобождения. Одни причины мы убираем, а другие причины создаем. В этом искусство духовной жизни. Например, ранее мы создали много разных причин кармических, и именно сейчас мы на острие этих причин. И эти причины смешанные, как духовные, так и мирские. Духовные, потому что вы сидите перед гуру, перед божествами вашими. Это явно признак создания духовных причин, много духовных причин. Вы мечтали об этом, вы думали об этом. Может быть, призывали, молились, делали подношения святым в прошлых жизнях. Но материальные тоже есть. Материальное тело, например. Признак материальных причин. Вы не пребываете в радужном теле, не выседаете на лотосах, как божества, и не растекаетесь по Вселенной сознанием, как божества высших татв. То есть, значит, было достаточно создано и материальных причин. И все это дало смешанный результат. Смешанный означает и духовные причины, и материальные причины вместе. И духовная жизнь — это как бы теперь корректировка прошлого. Когда мы духовные причины увеличиваем, материальные причины тоже освещаем, облагораживаем. При этом мы не отвергаем саму прокрити, материю, но мы ее освещаем, преображаем. Например, энергия клеш, ее возможно преобразить в энергию мудрости. Материальную энергию, материальные вещи можно преобразить, задействовав их в служении и так далее.
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махишвара, Гурур Сакшат Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Намаха.
Ишвара Гита, глава 8.
Глава 8. Ишвара сказал: «Поведаю другое, самое сокровенное знание, о лучшие из брахманов, благодаря которому человек пресекает ужасный океан сансары. Я брахман, умиротворенный, неприходящий, чистый, вечный, единый Бхагаван, обособленный верховный владыка. Мое лоно — великий брахман, в него я семя влагаю. Корневой майей то лоно именуется, из него порождается эта вселенная. Первым был Пуруша, атман. От него породились махат, элементы, танмантры, чувства и великие элементы».
Судьба нас, как садху, осуществлять вичару. Вичара ведет вичару исследования. Вичара ведет к вивеке, мудрости, различающей мудрости. Вивека ведет к вайраге, отрешению от иллюзии. Вайрагья ведет к мокше, освобождению. Такова формула. Вичара бывает нескольких видов. Атма-вичара связана с исследованием своего атмана, своей сущности, своей сути, своей самости. Бахир-вичара связана с исследованием вселенной, татв, пяти элементов, богов, законов вселенной, природы, пракрити, закона кармы, причинно-следственных связей и взаимосвязей между ними. И самое главное – брахма-вичара. Это исследование Бога, исследование Абсолюта. И мы, как ученые, должны стать профессионалами в этом исследовании. Ученые ведут исследования, например, в области генетики, нейробиологии, когнитивных наук. Каждый продвигается в своем тоннеле реальности, и с каждым днем какие-то получает открытия, новые достижения, знания. Затем прикладная часть науки есть, когда знания используются, перерастают технологии и меняют мир таким образом. За последние 100 лет, говорят, открыто столько, сколько не открыто за все существование человечества. Но если, конечно, придерживаться дарвиновской теории эволюции, что были динозавры, потом гомо хабилис, человек умелый, потом гомо сапиенс, потом человек прямоходящий, ну и так далее, до нынешнего. Если учесть, будто бы не было никаких древних цивилизаций, ну так считается. Хотя реальность говорит обратно. Древние цивилизации были и гораздо мудрее современной. Тем не менее, за последние 100 лет сделано открытий столько, сколько не сделано за 2000 лет от Рождества Христова открытий. Общество сильно изменилось в плане науки. Вичара – это результат вичары. Ученые исследуют материальный мир, его законы и двигают общество к прогрессу. Большинство людей не ученые. Большинство людей думает об автомобилях, о дачах, о яхтах, об отдыхе в Турции, в Анталии, в Доминикане, на Бали, в Гоа. О деньгах, о власти, о том, кто с кем имеет связь, кто на ком женился. То есть большинство людей неинтересны, их не хватает силы разума. Примитивный мир, 90% ученых очень мало. А толковых, гениальных ученых, делающих прорывные какие-то вещи, это единицы. Но именно благодаря им человечество растет. Это бахир-вичара. Но мы занимаемся другой вичарой. И эта вичара не дает таких уж больших выгод в материальном плане. Например, вы можете всю жизнь заниматься атма-вичарой, брахма-вичарой, но это вам не создаст какой-то новый айфон, основанный на атма-вичаре. Это не перерастет в нанотехнологию какую-нибудь. Это внутренняя технология, это только ваше достижение. Вы можете только об этом рассказать другим, Но это сложно воплотить в материальных каких-то вещах. Прямо, косвенно, может быть, благодаря открывшейся ясности. Внутренние технологии дают персональную богореализацию и меняют кармическое видение, но они не дают достижений в материальном плане. Но эти внутренние технологии гораздо важнее. Мы постепенно движемся по пути к установлению связи с Абсолютом и идентификации себя как Брахман. Это называется самоузнавание. К формуле, описанной в Упанишадах «Ахам Брахмасми». И многие изучающие Адвайту, особенно без гуру, они, быстренько читая текст Адвайта Веданты, сразу пытаются взять быка за рога, сразу взяться за формулу «Ахам Брахмасми». Однако к формуле «Ахам Брахмасми» вы просто так не подойдете. Это все равно, что, не покорив пятитысячник, пытаться взобраться там на стотысячник. То есть есть простые горы, например, Кавказские горы. А есть Эверест. И вы не сможете подняться на Эверест, если на простые горы даже никогда не поднимались. Потому что Эверест даже для опытных людей очень сложен. То же самое с формулой Ахам Брахмасми, с конечной истиной Адвайта Веданты. В качестве воззрения мы ее постепенно изучаем и применяем, но в относительном мы двигаемся по определенному пути. И что это за путь? Развитие веры и прибежища. Развитие способностей, концентрации, медитации, полноты внимания. Базовые практики. Когда все они развились, развитие способности к созерцательному присутствию, самоосвобождению. Когда в самоосвобождении мы преуспели, развитие способности в самоотдаче, прапатти-йоге. И только потом развитие способности к самоузнаванию. И вот здесь медитация Ахам Брахмасми выходит на первый план. Но она не может выходить на первый план до того, как мы разовьем в себе все эти качества и способности. К тому же медитацию Ахам Брахмасми некоторое время нужно посвятить исследованию Махаваки Таттвамаси. То есть считается, что сначала надо разобраться с Таттвамаси, а затем переходить к Ахам Брахмасми. Таттвамаси – это пропуск в Ахам Брахмасми. И вот развитие веры, преданности, исследование Ишвары, Брахма-Вичара на стадии Крия-Пады очень важна. Говоря проще, мы всегда должны думать о Боге. Мы должны перестать циклиться на своем маленьком «я», даже на том «я», которое желает освобождения, и действовать в духе самоотдачи, в духе веры и преданности. Это постепенно привыкать, что твоя жизнь неразрывно связана с Богом. Она неразрывно связана с Ишварой. И это не просто абстрактные вещи, а они вот конкретные, они в быт должны войти, они в целеполагание, в смыслы должны войти. Тут такая привычка: моя жизнь принадлежит Богу. Я служу для Бога, я работаю для Бога, я ем для Бога, делаю пуджи для Бога. Я даже садханы делаю не для себя, а для Бога. Это мои подношения, мои цветы подношения. Я устанавливаю связь с Богом не только из личных таких меркантильных целей, ну там достичь освобождения, развить мудрость и перестать страдать. Это тоже, конечно, фактор надо учитывать, но он не должен доминировать. Я устанавливаю связь с Богом ради самого Бога, так можно сказать. Вот это и есть преданность. Ради любви к Богу, ради самой любви. Вот любовь ради любви – это самая чистая любовь. Вот бывает, там, когда женщина любит мужчину, он ей дарит дорогие подарки, вот она его любит. Так? Ну, тоже как бы какая-то мотивация есть, но не очень такая чистая мотивация. Так? Значит, подарков не будет, любовь закончится. Если она его любит без подарков, без всякой задней мотивации, чисто ради самой любви, вот это истинная любовь. Таким же образом мы устанавливаем связь с Богом ради самой любви к Богу, ради самого Бога. Это и есть прапатти-йога. И привыкать устанавливать связь с Богом, что моя жизнь принадлежит Богу, я принадлежу Богу, все мои действия посвящены Богу. Я сам стараюсь быть проводником божественной воли. Это моя миссия, это смысл моих действий. Я стараюсь постигать Бога, чтобы в конце концов слиться с Ним и стать с Ним одним целым. Это есть брахма-вичара. Я стараюсь постигать аспекты божественного источника, его разные татвы, потому что Бог, многие говорят, Бог, а у Бога есть много разных планов, разных татв. Например, первая татва отличается от шестой. А шестая отличается от четырнадцатой. Все это Бог. Но на каждой татве есть Бог, постигаемый через ум. Есть Бог, постигаемый через эго, шестнадцатая татва. А есть Бог, постигаемый через будхи, 14-я татва. Есть Бог, постигаемый через пракрити татву. Есть Бог, постигаемый через пуруша татву. Бог, постигаемый, это все через астральное тело. Есть Бог, постигаемый через канчуки, то есть через ментальное тело, виджняна майя коша. А есть Бог, постигаемый через пятую, четвертую, третью татву, это уже карана шарира, причинное тело, ананда майя коша. То есть Бог меняется в зависимости от того, через какую татву мы его постигаем, через какое тело мы его постигаем. Поэтому для каждого существа Бог пребывает в том виде, как он постигается, через какие инструменты постигается.
Затем возникло золотое яйцо, сияющее, как 10 миллионов солнц. В нем родился великий Брахма, наделенный моею силой. Множество иных живых существ все тождественны мне, но они не видят меня, Отца, введенные в заблуждение моей майей.
Стоп. Так. Бог Отец, Бог, принимающий личностность, персонификацию, начинается со второй татвы – Ишвара. Собственно, Ишвара во всей полноте – это уже четвертая татва. Но начиная со второй татвы, начинается личностное восприятие Бога. То есть Бог, о котором можно сказать, что Он выражает волю, действует, создает проект этой вселенной. То есть вселенная не возникла сама по себе в результате большого взрыва. Большому взрыву предшествовал проект Вселенной, а проекту Вселенной предшествовало появление Санкальпы, Творца, а Санкальпе Творца предшествовало появление самого Творца, а появлению самого Творца предшествовало Санкальпа Ишвары этого Творца создать. А Санкальпе Ишвары предшествовала вибрация, возникновение Шакти в Абсолюте. То есть очень много цепочек, много этих шагов возникало.
Формы, которые рождаются во всех лонах, для них майя – великая лона. Я же известен как Отец. Кто знает меня как семя, Отца, Господа, тот устойчив во всех мирах. Он не обретет омрачения.
Итак, великая лона, маха-йони переводится. Это майя, вселенская материальная энергия. Начиная с шестой татвы, это материальная энергия, которая оплодотворенная принципом Отца, принципом семени, Шивы. А принцип Шивы – это пустота, великая шунья, первая, вторая татва, чистейшее недвойственное сознание. И когда чистейшее недвойственное сознание отражается в принципе майи, творятся различные силы, канчуки, отражается в принципе пракрити, зарождаются зародыши пяти элементов, зарождается ахамкара, манас, будхи, атман. Из всех этих смешанных татв создаются боги, ангелы, ситхи и множество существ. Из грубых элементов создаются внешние вселенные, начинается внешнее творение. Но нас интересует не сама майя. Нас интересует источник всего этого, Ишвара. Конечный источник, на который мы медитируем. Бхагаван Дататрея. Шива в его исконной чистоте. И что говорят писания? Каков этот источник? Он обладает сватантрией, изначальной свободой. Он источник всякой свободы. Вот то чувство свободы, которое у нас возникает иногда, вот это его сила, это сватантрия шакти. На некоторое время мы переживаем. Он обладает вечностью, то есть свободен от влияния кала, времени. Кала Канчука – это не что иное, как отражение Ананда Шакти в майе. Это изначальная вторая татва, когда отражается в майе, смешивается с ней, вот появляется кала Канчука, ход времени, когда мы чувствуем «я не вечен», «хочу жить вечно, но вот вроде бы я не вечен», потому что отождествлен с телом. Это и есть отражение второй татвы Ананда Шакти в майе. А Шива, как Ишвара, он свободен от Канчук, поэтому он обладает вечностью. И это свойство называть нитьятва, вечность, вечность. Все вот эти кандакала, делимое время, для него не существует. Деление на часы, минуты, годы, сезоны, циклы, ритмы, кальпы даже. Вот представьте, вот такую пхаву вечности ощутите. Вот это ваша природа. Все люди хотят жить вечно. Почему? Потому что они чувствуют эту природу. И одновременно они связаны с прокрити, с материальным телом. Поэтому есть недоумение. Вроде бы ощущаю вечность, а тело стареет. Потому что вечная пхава в невечном теле. Вот так. Поэтому все живые существа чувствуют такую несправедливость. Они вроде бы должны жить вечно, чувствуют, что они вечные существа, а в мире непостоянно, и тело не вечно. И поэтому есть замешательство. Поэтому многие стремятся сохранить физическое тело каким-то образом подольше. Делать различные пластические операции, омолаживающие инъекции, чего только не делают. Чтобы немного принести нитьятву в тело. Во все времена придворные алхимики и маги искали рецепт бессмертия для различных императоров. Парацельсы, графы Калиостро, Иосиф Бальзамо и прочее. Император Хуанди, при нем была целая когорта даосских алхимиков. Вроде бы создали один эликсир, но император принял и тело покинул. Не получилось. Был такой профессор, по-моему, Богомолов в Советском Союзе, который тоже под руководством Сталина, под эгидой коммунистов, искали средства бессмертия. Лично курировал Сталин, там, Берия. Коммунисты тоже, элита партийная, хотела сохранить вечность. Но потом сам этот профессор покинул тело неожиданно, возглавляя этот институт. И Сталин написал: «Подлец, обманул». Вот. Человечество всегда ищет нитьятву, божественную жизнь, вечную жизнь. А это свойство Бога. Это не свойство прокрити, материальной энергии. Но практикуя некоторые садханы, например, садханы долгой жизни, выражая санкальпы, ситхи, здоровье, долголетие, можно продлить жизнь. Вот. Например, есть истории разные, когда какой-то садху молится, читает мантру, ему является Брахма. И он просит: сделай меня вечным. Брахма говорит: это невозможно, это такой порядок вещей. Но продлить жизнь возможно на какое-то время. Почему невозможно? Не потому что Брахма не может дать благословение, а потому что свойство вечности не принадлежит прокрити, материальной энергии, она изменчива. Это свойство принадлежит только чистому Шиве, то, что в даосизме называется чистый янь. А в традиции веданты называется шива-татва. Шакти-татва, Брахман, абсолют. Но когда мы отождествлены с материальной энергией, мы хотим спроецировать это свойство вечности на материальную природу. Другое свойство – пурнатва. Пурнатва означает целостность, самодостаточность, мало желаний, Вообще отсутствие желаний – это свойство Бога, свойство Ишвары.
Владыка всех видей, верховный владыка существ, образ слога Ом, я Бхагаван Праджапати Брахма. Равно во всех существах пребывает верховный владыка, не гибнущий среди подверженных гибели. Кто видит его, тот воистину видит. Зрящий равно повсюду пребывающего Ишвару не вредит самому себе. Он идет высшим путем.
Зрящий равно повсюду пребывающего везде Ишвару не вредит. Как там?
Самому себе.
Самому себе. То есть, что значит не вредит самому себе? Дело в том, что омраченные живые существа создают различные плоды кармы. Карма-пхалы. Карма-пхалы есть как хорошие, так и плохие. Хорошие плоды кармы в виде сатвичных божеств ожидают нас с цветками лотоса, с чашами эликсира бессмертия, с кувшинами, полными золота, драгоценностей и разных яств. Так они символически могут быть видимы, выражаются. Дурные плоды кармы ожидают нас тоже в виде божеств с мечами, с черепами, в угрожающих каких-то состояниях, может быть. И вредят самому себе души, когда они неосознанно действуют, не учитывая закон кармы, создают необдуманные поступки тела, речи, ума. Иногда они накапливают хорошую карму, а иногда плохую. Плохая карма означает, по неопытности они выходят за рамки привычных кармически принятых энергий, например, за рамки тамаса, за рамки раджаса, и черпают какую-то недозволенную энергию, которую они не в состоянии переварить, которую они не в состоянии сублимировать, из которой они не в состоянии дальше выйти. Это нам напоминает, когда птица охотится и ныряет в море, и она ловит рыбу, когтями схватывает и затем выныривает уже вместе с рыбой. Она не полностью ныряет, она чуть-чуть так погружается, чтобы достаточно было схватить когтями. Но когда из-за жадности она выбирает большую сильную рыбу и впивается в нее когтями, быстро не может, хлопая крыльями, подняться, то рыба начинает уходить на дно. И птица вместе с рыбой тоже начинает уходить на дно. И она не может уже когти выпустить, потому что она сильно вцепилась в рыбу. И тогда рыба идет на дно, и птица вместе с ней. И бывало даже такое, что рыба плавает, и птица в ней когтями впилась, и вместе с ней плавает уже. Уже тело покинуло, и рыба плавает уже. То есть птица не рассчитала. Для нее вода – это как тяжелая кармическая среда, как олицетворение тамаса. И она впилась в эту рыбу из-за своей алчности, жадности. Поэтому так души часто вредят себе, когда они вцепляются в что-то тамасичное, в что-то раджасичное, не рассчитывая свои силы, и погружаются затем. Но здесь говорится, тот, кто помнит Ишвару всегда и везде, тот никогда не навредит себе. То есть тот никогда не вцепится в иллюзию, тот никогда не погрузится в пучину майи. Это означает рецепт помнить Бога всегда. И пока нет возможности помнить его через нидидхьясану, через созерцание, мы его помним через иштадевату, через древоприбежище, через гуру-йогу, ну, доступным нам способом, через мантру. Дальше.
Познав 7 и 6 тонких частей Махешвары и составные части Прадханы, достигает высшего брахмана. Все знания, удовлетворенность, безначальное сознание, самодостаточность, неисчерпаемая сила, бесконечная сила, известны как 6 частей великого Махешвары.
Иногда перечисляется совершенство мудрости джняны, совершенство славы кирти яшас, совершенство красоты Шри, совершенство отречения, совершенство богатства, совершенство силы, бала. свойства Ишвары, свойства Бхагавана. В тантрических текстах перечисляются другие шесть совершенств. Сватантрия – совершенная свобода, нитьятва – вечность, пурнатва – совершенная самодостаточность и целостность, айшварья – божественное всемогущество, сарваджнятва – божественное всеведение, вьяпакатва – божественное всеприсутствие, вездесущность. Итак, медитируя на Ишвару, на эти качества, размышляя над ними, мы осуществляем брахмавичару. Четыре предварительные практики в брахмавичаре означают задавать вопросы. Что есть Бог? Кто есть Ишвара? Каковы его качества? Где он пребывает? Какова моя связь с ним? Вот эти четыре предварительные практики, их можно выполнять и для брахмавичары, для исследования брахмана абсолюта, так и для исследования Ишвары. Надеюсь, все понимают разницу между брахманом и Ишварой. Так? Немного разные категории теологические. Но вы можете применять их и в отношении брахмана, и в отношении Ишвары. Кто есть Бог? Каковы его качества? Где он пребывает и какова моя связь с ним. И затем, когда вы доходите до вопроса, каковы его качества, вы медитируете над этими качествами. Сватантрия, нитьятва, пурнатва, айшварья, сарваджнятва, вьяпакатва. Божественная свобода, божественная вечность, божественная самодостаточность и целостность, божественное всемогущество, божественное всеведение и божественное всепроникновение. И мы начинаем с логических исследований. Брахмавичара начинается с логического анализа. Но затем, благодаря логике и ясности, мы получаем переживание, бхаву. И бхава уже находится вне логики, вне ума, аманаска. И брахмавичара тоже меняет уровень. Здесь брахмавичара становится внемыслимой, когда вы настраиваетесь на Бога, вместо того, чтобы держаться за Него логикой. Когда такая сонастроенность достигает большой глубины, что сливается с вашим «я», это называется брахма-ахам-бхава. Брахма-ахам-бхава – это высокое достижение для йогина. Поэтому сначала мы переживаем просто брахма-бхаву. А когда брахма-бхава сливается с «я», она становится брахма-ахам-бхавой. И вот из брахма-ахам-бхавы пратьябхиджня самоузнавание возможно.
Дальше. Тан-мантры, ум и атман именуются семью тонкими татвами. Их причиной – именуется Пракрити.
Тадматры, ум и будхи там должно быть, наверное, в переводе ошибка. Там. Вот это семью-то, семь татв. Так. Танматры – это зародыши пяти элементов. У каждого элемента есть свой зародыш. Зародышевый звук, зародышевый принцип воздуха, зародышевый принцип огня, зародышевый принцип воды, зародышевый принцип земли. Манас и будхи. Все это семь принципов Пракрити.
Она же Пратхана. Ею производится закабаление. Шакти есть Пракрити в растворенной форме. Во всех ведах она именуется лоном Брахмана. Выше ее единый Парамештхи, Махешвара, Пуруша, образ истины. Брахма, йогин, высший атман, пронизывающий пространство, постигаемый ведами, древний, единый рудра, смерть, непроявленный, единый, семя, вселенная, все это единый Бог. Одни называют его единым, другие – не единым. Одни говорят, что это одна сущность. Другие, что иная. Меньше атома, больше махата. Махадева именуется знатоком вед. Кто знает так сокрытого высшего Господа, древнего золотого Пурушу в форме Вселенной, состоящего из Будхи, как высший путь, тот мудрец становится преодолевшим Будхи. Глава 9.
Почему есть разное понимание Бога? Потому что ум проникает в разные татвы, и окрашиваясь татвами, он воспринимает Бога с точки зрения той или иной татвы. Поэтому религиозные люди, пребывая на разных татвах, не могут понять друг друга. Тот, кто пребывает в более высокой татве, легко понимает тех, кто пребывает в более низкой татве. И наоборот. Например, если вы знаете психологию кошек, вы легко можете понять мотивы кота. Мотивы кота несложные, если уж не копаться глубоко. Там колбаса, сметана, мыши, кошки. Вот. Даже есть, я видел, такой демотиватор. Такой кот с такой поникшей головой, здесь рюмка и подпись. Кошки, собаки, мыши, все тлен. Вот. То есть, если вы находитесь на более высокой татве, вы можете понять все любое сознание, которое находится в более низкой татве. И животное сознание находится в какой татве? В низкой татве. Это манас-татва, карми-индрия-татва, джняна-индрия-татва. Там нет будхи. Ахамкара есть, да, в ахамкара-татве. То есть максимум это 16-я татва, не более. Вы можете понять. Но животное не может понять человека, который пребывает в будхи-татве. В более высокой развитой ахамкаре. Неразвитая ахамкара не может понять развитую ахамкару. Собачью психологию тоже несложно понять. Психологию коровы несложно понять. Корове сложно понять человека, собаке сложно понять. Недавно я ездил на лошади, не верхом, на повозке. И вот я подумал, что вот лошадь, она запряжена, и она бежит, везет человека, возит людей, и люди еще зарабатывают деньги за это, используют в качестве тяглого животного, что люди неплохо устроились. Они создали для лошади такой тоннель реальности, где лошадь постоянно бегает, возит людей, и за это только охапку травы. При этом эту траву она могла бы и так есть, трава растет. Но лошадь думает, что она не может обойтись без человека, потому что человек очень хитрый, пребывая в более высокой татве. Он использует свое вышестоящее положение, чтобы эксплуатировать лошадей. А лошадь не понимает, что с ней вообще. И дали траву, сказали бежать. Она бежит. На деле хомут, вот это и есть ограничение, кончуки. Также и человек, в каком-то смысле, человек тоже напоминает такую лошадь. Он тоже за хомутом, только более тонкими энергиями. И различные божественные, полубожественные существа, пребывающие в более высоких татвах, также относятся к нему. Они также ездят на людях. Вы не знали? Ведь боги не используют тела. Но они используют тела людей и других существ. Духи не используют тела. У них нет материальных тел. Но если им надо, они могут войти, там, человеку что-то там нашептать, вдохновить или остановить его. И люди являются ваханами божественных существ. Внутри каждого из нас есть внутренние тонкие божественные татвы. И они ездят на нашем теле. И вот настроение разное, состояние прозрения — это и есть тонкие божественные татвы, которые ездят на нашем теле. Но само наше тело, оно также связано, наш ум также связан, как такая же лошадь. Это принцип более высокой татвы. Я подумал, если бы лошади поумнели, начали воспринимать более высокие татвы, что бы они вообще сказали по этому поводу людям, да? Как они продолжали бы возить людей, развлекать их или на них пахать можно было? Нет, конечно. Что бы сказали рыбы по поводу того, по поводу рыбных заводов, рыбоконсервных заводов? Что бы сказали птицы по поводу птицефабрик? Очень много, наверное, бы сказали людям, да? Это были бы не самые радостные слова людям услышать. Но у людей культура, это нормально считается, принято. Реклама, мать, сын, мать готовит супчик, покушает с большой любовью. Чтобы подумала курица об их трогательных отношениях, так? Где рекламируют куриный бульон. Она бы не приняла бы такую любовь, материнскую заботу. Очень жестко бы высказали, да как садху такие слова даже не используют. Ну, это реальность. Но человек, пребывая в более высокой татве, он использует материальную природу, он использует других живых существ, пребывающих в более низких татвах. Это и есть закон. Таким же образом, человек сам является тоже оперируемым более существами в более высоких татвах. Но другой вопрос, что существа в более высоких татвах более гуманны. Большинство из них, они более гуманны. То есть они не обращаются так, как человек с более низкими существами. Чем выше татва, тем больше гуманизма. Поэтому боги более сострадательны к людям, добры, милосердны. Если это мирные боги, не гневные. Они не пользуются своим положением высших татв. Они дают свободу воли человеку. Потому что это божественный закон. Но тот, кто распознает Ишвару, он выходит из всего этого механизма обусловленности. Он перестает быть зависимым от всех этих кончук, от всех этих хомутов. Он освобождается. Почему? Потому что он воспринимает самую высшую татву. То есть Ишвара – это самая высшая татва, освобождающая от всех этих связанностей.
Глава 9. Риши сказали: «Парамешвара – неделимый, незапятнанный, вечный, бездеятельный. Скажи нам, Махадева, как же он принимает вселенскую форму?» Ишвара сказал: «Я не есть Вселенная и не вне Вселенной, о дважды рожденные. Ее причина – майя, она скрывает атман. Безначальное вместилище Шакти – майя, укорененная в непроявленном. Она есть причина этого миропроявления. Из непроявленного она произошла. Непроявленное именуют причиной, блаженством, негибнущим светом. Я же, высший брахман, помимо меня нет ничего. Поэтому моя вселенская форма, по убежденному воззрению говорящих о брахмане, именуется единой и раздельной. Я есть тот высший брахман, вечный высший атман. Он именуется не имеющим причины, о дважды рожденные. У атмана нет изъянов. Бесконечные шакти, майя и другие пребывают в непроявленном. В этом небе вечно сияет только непроявленное. По своей природе они отличны и не отличны, и накрепко едины со мной, безначальным твердым вместилищем. Безначальный Пуруша от одного возрастает.
Итак, здесь мы имеем дело с тремя категориями или объектами: Шива, Шакти и Нара. Шива есть принцип неразличения, принцип непроявленного. Абхеда. Нет двойственности, нет различий, единый вкус. Все является одним брахманом. Шакти означает принцип пхеда-абхеда. И различие, и неразличие. Нара означает пхеда. Есть различие. Нара есть материальная вселенная, этот проявленный мир. Шива означает трансцендентная реальность. Шакти означает энергия, вышедшая из непроявленного и творящая этот мир. Пракрити, лежащая в основе проявленного мира. скажем так, даже не атомный, даже не электронный, а тончайший светоносный квантовый уровень мироздания, где существуют, зарождаются вероятностные вселенные, где формируются тонкие тела всех объектов. Мир тонких идей, эйдосов по Платону. Это и есть шакти. И вот три тела Дататреи соответствуют этому. То есть Дататрея имеет тело Нишкала, непроявленное. Он также имеет тело Сакала Нишкала, проявленное и непроявленное. Поэтому о нем часто говорят, что он и в теле, и вне тела. Он и вечен, и конечен. Вот. И Сакала, тело проявленное, тело с признаками, которое явилось Риши Атри. И сначала говорят, что когда Риши Атри молился трем богам, явился мальчик с тремя головами в сиянии радужного цвета из чистейшего лучезарного тела, но как-то Риши не принял его, не очень ему понравился, он испугался. Слишком это трансцендентный сын был. И Дататрея тогда растворился, тогда он родился в облике простого человека. Вот. То есть он мог проявлять свои различные аспекты, но все это один и тот же Дататрея.
Изначальный Пуруша от одного возрастает, от другого умаляется, будучи связан с Авидьей. То высшее проявленное окружено кругом света. Негибнущий тот высший свет есть высшая стопа Вишну.
Высшая стопа Вишну – Парамапада. Это есть высшая обитель. То место, в котором Брахма, Вишну, Шива и есть одно. И вопрос, как все время пребывать в сознании Шивы, Шиватве, в сознании Дататреи? Как распознавать его всегда? Как посвящать в себя всего ему? Как сдаваться ему? Это искусство прапатти-йоги. Сначала мы овладеваем искусством самоосвобождения, учимся созерцать, растворяя мысли. Когда созерцание достигает глубины, мы переходим к прапатти-йоге, искусству самоотдачи. В конце наступает великое таинство, великое сокровенное обнаружение своей истинной природы. Пратьябхиджини-йога, йога самоузнавания. О самоосвобождении можно много говорить, и о прапатти-йоге тоже. Пратьябхиджини-йога является таинством, о котором много не говорят, но которое переживается. Как посвящать все свои действия Богу? Как все время быть Боге и сдаваться Богу? Это большое искусство. Если вы можете сдаваться Богу, значит, ваши мысли не схватят вас, значит, ваши желания не схватят вас. Значит, вы перестаете действовать эгоистично и во всем всегда полагаетесь на Бога. Возник гнев – отдай Богу. Возникла проблема – отдай Богу. Возникла привязанность – отдай Богу. Обладаешь материальными какими-то средствами – посвяти их Богу, служению Богу, и нет проблем. Делаешь что-либо, занимаешься – посвящай свое действие Богу. Все – посвящай Богу. Такой принцип прапатти-йоги. Если вы приучаете сдаваться Богу, полностью действовать в духе преданности, самоотдачи, бхава преданности никогда не покидает вас. Благословение Ишвары, божественная благодать, всегда будет с вами. Потому что вы отдаете весь груз своей кармы божественному источнику. Шри Рамана Махариши сравнивал это с тем, как человек, несущий тяжелую поклажу, зашел в поезд. Когда он зашел в поезд, ему нет нужды уже держать поклажу на голове или на плече, потому что поезд везет и его самого, и поклажу тоже. Невозможно сдаться Богу и чувствовать страдания, так? Люди приходили к Рамане Махариши и говорили: «Нас заинтересовало ваше учение о самоотдаче. Мы все отдали Богу, но результатов нет, страдания не исчезли. Рамана смеялся над ними и говорил: «Значит, вы не отдали Богу, как говорите. Невозможно отдать все Богу и говорить, что результатов нет. Просто невозможно. Невозможно страдать, если вы отдали все Богу. Тело может страдать, но если вы отдали ум Богу, ум будет в счастье и в благословении. Это невозможно». Другими словами, когда мы чувствуем замешательство, страдания, неудовлетворенность, причина только одна – мы не отдали Богу. Мы присвоили, мы держимся за это. Мы делаем это своим, и мы не хотим его отдавать. И мы даже черпаем какое-то мазохистское, эгоистическое удовлетворение в том, что мы страдаем, но не отдаем. То есть мы не хотим быть в экстазе, мы не хотим восторгаться, наслаждаться, быть в блаженстве, быть в счастье, в восторге, экстазе, благоговении, прославлении. Вот нам нравится страдать. Потому что это так легко. Отдал и все. Но мы почему-то не хотим. Вот это причина. А почему не хотим? Из-за отождествления, из-за виде. Потому что считаем это своим и не спешим это отдавать. Или не понимаем, что это можно отдать. А рецепт здесь простой – это все можно отдать. И вот если вы не понимаете, как именно отдать, вот просто вот часто не понимают люди. Сядьте перед алтарем, посмотрите на Мурти, сделайте вот такой символический жест. Просто я отдаю тебе. Прими, Дататрея, вот все, что есть. Если вы хорошо владеете визуализацией, склонны к йоге иллюзорного тела, то выполняйте полностью теургическую практику. Преобразитесь в божество медитации. Затем визуализируйте множество подношений, исходящих из груди. Множество богинь подношений. Визуализируйте 5 элементов, яства, музыкальные инструменты, драгоценные раковины, драгоценные атрибуты. Создайте целую мандалу в соответствии с наставлениями по йоге иллюзорного тела. И затем визуализируйте также все свои проблемы, клеши, но предварительно их очистите и преобразите. Преобразите в чистые нектары, потому что божествам надо подносить только нектары. Но проблемы и клеши есть, значит, надо их сначала очистить 3 слогами. Вот. Лам, вам и рам. Ям, вам и рам. И когда вы их очистили 3 слогами и преобразили, вы их подносите. Так, искусство самоотдачи означает все, что есть, подносить Богу. И вслед за самоотдачей всегда неизменно наступает нисхождение благодати. Вы не можете отдать и не получить. Потому что когда вы отдаете, вы освобождаете пространство для благодати, для благословений, соединяясь со Всевышним Источником. И когда ануграха нисходит, благодать нисходит, вы чувствуете радость. Потому что сознание перемещается в высшие татвы. И вместо того, чтобы пребывать в манас-татве на уме, в ахамкара-татве, в эгоистичных каких-то цепляниях, вы перемещаете сознание свое в высокую татву на некоторое время. Минимум в будхи-татву, может быть, еще в более высокие татвы. И ваш ум получает благословение, даршан в соответствии с той татвой, в которую вы переместили. Поэтому тот, кто живет в самоотдаче, он всегда живет в счастье, он всегда живет в радости. Он ниже счастья не опускается. Он в спектре, эмоциональном спектре эмоциональных состояний, он живет между счастьем и экстазом. Вот. Счастье, восторг, радость, блаженство, экстаз, прославление. И вот он в этом спектре примерно живет. Даже если он еще не реализовал какие-то более высокие татвы, связанные с переживанием аспектов божественного величия, он ниже счастья не опускается. Но бывает, у него просто счастье, ну просто вот так хорошо, ну все просто хорошо. А бывает просто восторг, экстаз, который заставляет просто быть в невероятных божественных счастливых состояниях. Вот. Но ему неведомы страх, уныние, печаль, все низшие татвы, цепляние, эгоизм, омраченность. Он вот никогда не опускается ниже этого спектра. Если вы чувствуете, что ваш эмоциональный фон опустился ниже этого спектра, сразу вспоминайте, что надо отдать это Богу.
Шри Гуру Дататрея Вадхута Ки. Ом.